«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Всем добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
Привет, привет. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. А что вы такой довольный? Рассказывайте.
А, я всегда довольный.
Я уж думала, в инфопотоке нашли какую-то новость, которая вас порадовала, нет?
Жив-здоров, ноги держат, руки работают, чё ж горевать-то?
Слушайте, ну, что называется, и слава богу. В наши дни, знаете, я уже поняла, надо радоваться мелочи. Вышло солнышко, да. Порадуйся. Друзья, давайте дружно порадуемся. Весна уже наступает, апрель не за горами, а апрель, как водится, уже такой явный символ весны, и от этого уже никуда не деться.
Ну, сегодня уже первый день, это как его, равноденствие, или как называется, что сегодня день длиннее ночи получается.
Кстати, Кстати, коль уж вы об этом, скажите-ка мне, пожалуйста, а вы как, вот в гороскопы верите?
Нет.
А вы кто по знаку зодиака?
Конечно, лев.
О, я не верю, но с такой гордостью, конечно, лев. Скажите мне, пожалуйста, а это правда, что вот у львов есть два мнения, его и неправильное?
Ну, в принципе, да.
Так, тогда, Дмитрий Юрьевич, у меня к вам самый каверзный вопрос. Вот дайте совет всем, не знаю, страдающим женщинам, которые влюблены во льва. Как им завоевать сердце льва?
Примитивно. Ну-ка. Но я про такое говорить не могу.
Нет, подождите. Если давайте не 18+, давайте более политкорректные варианты.
Примитивное внимание.
Внимание, так.
Правильные разговоры, которые отмечают вашу небывалую оригинальность и все такое. Так. Все просто. Они ж это, если гороскопы читать, я не совсем про себя, то тщеславные им нравятся, когда их очень сильно хвалят, оценивают по достоинству и все такое. Я гороскопы все время читаю с изумлением. Как это так? Если, да, я не знаю, сколько там нас, 7 миллиардов на планете, 8, 1/12 часть, у них в жизни в этом месяце все одинаково. Так не бывает. Быть такого не может. Или они вот все обладают какими-то одинаковыми чертами характера. Это шабман. Так тоже не бывает. Но читать забавно.
Хорошо. Вот. Я ваш совет учту, потом доложу. Как прошла спецоперация?
Это ж не про львов. Это про мужиков вообще, так сказать. А, его ж хвалить надо, да. Говорить ему, что он умный, толковый, все умеет делать. Всячески ему помогать. Пилить его, как пилорама, не надо. Вот это вот противопоказано.
А кусать?
Обязательно.
Кусь.
Да. Обязательно кусь, это первое.
Ну, хорошо, все. Спасибо. Вот Дмитрий Юрьевич научил, понимаете, молодую девушку, как охомутать льва. Друзья, потом будем смотреть, как у меня это получается. Хорошо.
Отлично получается.
А, да? Ну, слушайте, все. Можно раз... Дмитрий Юрьевич, вы прекрасны, я вам говорила.
Спасибо.
Отлично, все, на этой ноте давайте с вами... Так, Дмитрий Юрьевич, собрались. Итак, смотрите, 18 марта в Лужниках прошел праздничный концерт-митинг. Ну, какой-то, на мой взгляд, немножко странное, конечно, сочетание. Ну, хорошо, концерт-митинг. По случаю 8-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. И по информации МВД, мероприятие посетили более 200 тысяч человек. Среди них был, конечно, и Дмитрий Юрьевич Пучков. Вы там выступали, да. Насколько я понимаю. Да. Расскажите вот про ваши ощущения, впечатления, как это все было.
Ну, во-первых, москвичи граждане крайне бодрые, сильно отличаются от нашей северной столицы, где все мрачные, унылые и вообще крайне скептически ко всему относятся. Так. Москвичи бодрые, народу такое количество, что я столько вот в нынешние времена, чтобы столько народу собралось в одном месте, трезвые и без еды, в смысле не поесть и поплясать. А вот пришли, я такого никогда не видел. Это раз. Второе. Я пока шел через толпу, я выступал на уличной арене, не знаю, как правильно назвать, меня никто ни разу не узнал. То есть, это абсолютно не... Ну, я обычно как мартышка на пляже это со всеми фотографируюсь и все такое, а тут нет, никто не узнал. То есть, это люди, которые... как мне кажется, по всей видимости, не сидят в интернетах, да. А живут несколько другой жизнью. Народу масса, я повторюсь, все трезвые, никакого алкоголя там не продают. Исключительно бодро, все довольны и хорошо проводят время. Вот, я выступал на уличной арене, Владимир Владимирович внутри большого стадиона Лужники, я снаружи.
А вот, кстати, тоже важный момент. Вот лица, которые вы зафиксировали, вот по вашим наблюдениям, это были все-таки старшие поколения в основном, или там были и молодые ребята, девчонки?
Ну, я бы так сказал, что большинство от 30, хотя молодежь тоже была представлена, да.
Не, ну от 30 это тоже, знаете ли, тут надо, да. Александра на себя-то одеяло потянет, это еще ого-го, знаете ли. Но, то есть, вот эти все разговоры, что вот, туда пригнали только пенсионеров, это опять в пользу бедных, это опять фейк.
Ну, я в беседы-то не вступал, кого откуда пригнали, я не знаю, по лицам не было видно, что их пригнали. То есть, там реальный, совершенно неподдельный энтузиазм. Я такой последний раз видел, когда ездил на Олимпийские игры в Сочи. На Олимпийских играх в Сочи я услышал один раз, как кто-то выругался матом. Это тоже показатель, когда в толпе никаких там это слов не звучит. А, то есть у людей хорошее настроение, для них это праздник. Это раз. Другое, когда снимали на камеры массово, тоже в Сочи, там вот гражданина из толпы выдернут, скажите что-нибудь. Он, он аж говорить не может. Такой у него восторг. Угу. Ну и наиболее показательный момент был, мы потом поехали на Паралимпиаду, и там выступали две хоккейные команды. Одна наша, другая южнокорейская, по-моему. И там парни были с опорно-двигательным аппаратом, что-то там, с ногами. У кого есть ноги, у кого нет. И они играют в таких корытцах. А у них, значит, клюшки такие, палочки. Одной стороной она как клюшка бить, а другой стороной отталкиваться от льда, чтобы на этом корытце ездить. Сначала как-то смотришь, все-таки, как ни крути, они инвалиды, и как-то неловко за ними смотреть. Буквально через 10 минут там настолько яростная борьба, что когда на стадион пришли Путин и Медведев, а это все в больших экранах показывают, никто ничего не заметил. Все так орали и так болели, что вот никому никакого дела нет. Ну, и вот и здесь примерно так же. То есть, такой, неподдельный совершенно энтузиазм народных масс, что для меня прямо удивительно.
Как вы уже упомянули, да, президент России Владимир Путин также выступал в Лужниках 18 марта. И сразу говорюсь, пошел фейк по интернетам нашим любимым, да, что, помните, там был момент, когда выступление президента прервали выступлением Газманова. Это действительно было довольно странно, потому что мы привыкли к обратной стороне, что бы ни происходило, если выступает президент, то все телеканалы, естественно, переключают на вещание президента. И дальше я открываю вот эти вот телеги ваши-наши, да, и там началось. Путина на самом деле переключили, потому что вы устали освистывать. Что по этому поводу думаете?
Ну, это в телевизоре чего-то там выключали, естественно, на местах ничего этого не видно. Выступление как началось, так продолжалось и благополучно закончилось. Ничего там не прерывалось никак вообще. У публики, естественно, вызывает восторг. То есть, народ-то к президенту относится крайне положительно.
То есть, никакого освистывания не было, как нам пытались это все преподнести?
В общем, нынче-то подделать можно что угодно, но лично я ничего такого не слышал. Только крики одобрения.
Как вам, в принципе, выступление президента? Действительно, очень символичная и важная дата, и сейчас мы в таком историческом периоде сложном.
Хорошее выступление, на мой взгляд. То есть, Владимир Владимирович говорит то, что хотят слышать люди, и с этим крепко соглашается народ. Как-то так.
Была критика того, что не было сказано, скажем так, простым, понятным языком, понятным большинству людей, собственно, что мы дальше планируем делать. Сейчас идет спецоперация. Она идет непросто. И мы понимаем, почему. Никто информацию не утаивает. Мы знаем, как ведут себя радикалы в том же Мариуполе. Публично и Минобороны, и прочие лица, которые имеют право это комментировать, объясняют, на каких направлениях возникают проблемы, из-за чего они возникают. Но, тем не менее, действительно, на мой взгляд, у общества российского, так если брать в среднем по больнице, пока еще нет окончательного понимания, как мы, как государство, планируем действовать дальше. Может быть, я не уловила этот момент в ходе выступления президента в Лужниках, может быть, он давал это объяснение, но, по-моему, это не прозвучало. Не кажется ли вам, что наступило время, когда официальные лица, не обязательно президент, но кто-то уполномоченный, должен выйти и объяснить, что и как мы планируем делать дальше?
Подход разделяю. То есть, лично мне тоже страшно интересно, что будет дальше. Но это ж не отчетное, так сказать, выступление о том, что вот закончили вот это, а дальше будем делать вот это. Вообще-то, это день возвращения Крыма. То есть, как праздник, это вот день возвращения Крыма. И говорил президент, по-моему, именно об этом. Что вот вернулся в родную гавань и все такое. Что будет в ходе этой самой военной операции, ну, это определяют военные. На мой взгляд, я бы делал по-другому ряд вещей, но им виднее.
А как бы вы делали?
Ну, например, я вот смотрю, что люди не знают, что им делать. Люди, находящиеся там в этих городах, они не знают, что им делать. Ну, вот, например, есть специальные артиллерийские боеприпасы пропагандистские, в которые запихивают листовки и стреляют снарядом. Снаряд, значит, выпускает из себя эти листовки. Идите, вот, вот здесь коридоры, вот тут сдаваться в плен и всякое такое. Ну, вот это появилось буквально позавчера. По телевизору показали, что вот эти агитационные снаряды. А что раньше не было? А почему громкоговорителей нет? Которые жителям объясняют, что происходит. Ну, ну может, может, они есть, может, их не показывают. Может, и листовки разбрасывают. Ну, не показывают, а это неправильно. А потом говорят, что люди сидят в подвалах и не знают. Вот всякие вот такие, казалось бы, мелочи. А это же информация. А в наш информационный век вещь важнейшая.
Очень важнее, очень важна и важнейшая. Мы видим, что украинская сторона, ну вот чего-чего, информационные технологии, они осваивают просто на гиперзвуковых скоростях. Правда, фейки штампуют.
Это, извините, перебью, это им не помогает. Вот буквально перед тем, как начали передачу, забрался в интернет, а там фотография, значит, Киевского торгового центра, по которому ночью жахнули ракеты. Вот Киевский торговый центр, а у него там под... я не знаю, под зданием, там, переходом каким-то, вот там стоят, стоит военная техника, эти самые грады. Они их прячут посреди жилого района под постройками торгового центра. Ну, и сбоку там какая-то девица автору фотографии пишет, ну, что же ты вот так вот взял, опубликовал, а русские взяли и все это расстреляли.
Дмитрий Юрьевич, мы продолжим, простите, но у нас сейчас короткая рекламная пауза, мы вернемся. Мы снова с вами. «Война и мир», Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, я вас бессердечно просто прервала. Да. Вы прекрасны. Продолжайте.
И вот у этой дамы почему-то не возникает никаких вопросов к вооруженным силам Украины, которые прячут боевую технику посреди жилых построек, делая из мирных жителей, организуя себе живой щит. Это... техника, ну, то есть приемы террористов. Что вы такое делаете? И вот прилетевшая российская ракета, понимаете, виноват тот, кто что-то там сфотографировал. Во-первых, там действует разведка, не сомневайтесь даже, которая и без вас справляется. Но а Зеленский уже там издает указы о запрете там съемок чего бы то ни было. Уберите видеорегистраторы из машин. Не дай бог вы заснимете там какую-то украинскую технику. Понять невозможно. Вот они так стремительно все осваивают. Их почитаешь, российскую армию они уже добивают где-то в районе Урала. То есть там какие-то миллионы трупов, уничтоженная техника, сбитая авиация, а они уже где-то там в Екатеринбурге боевые действия ведут. А тут, понимаешь, нельзя снимать, фотографировать. Что-то как-то им не помогает. Помогает лично мне, я уже рассказывал, но еще раз повторюсь, как их... ЦИПСО, то есть этот центр специальных операций, разбомбили. У меня, например, количество этих просмотров в Ютубе, обычно у меня 500 тысяч просмотров в день, а позавчера было 2 миллиона 700 позавчера, а вчера было 2 миллиона 500. Вот видите, как только их этих мастеров информационной борьбы разбомбили, сразу все по-другому заработало. И это ведь при том, что украинскую аудиторию от русского сегмента Ютуба тупо отключили. Они смотреть не могут. Что же это такое? Это, оказывается, мне в 4 раза все время прикручивали посещаемость, а значит, денег меня лишали. Безобразие.
Так, и вот в нем заговорил капиталист. Дамы и господа, обратите внимание, мы поймали его таки на этом. Большой капиталист внутри. Он у вас, наверное, внутренний капиталист, еще такую шляпу ковбойскую носит, да?
Может быть.
Может быть, хорошо. Смотрите, еще одна новость в этой связи. 18 марта вооруженные силы России впервые применили авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Им уничтожили крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов войск Украины в районе Ивано-Франковской области. Тут у многих по этому поводу возникла куча-куча вопросов. Идет уже более чем 20-й день спецоперации, и все стали недоумевать. Ну а почему только 18 марта стало применяться гиперзвуковое оружие? У вас есть какое-то свое объяснение?
Не знаю, для меня загадка. То есть, с одной стороны, применение подобных этих устройств, ну, это как бы сигнал нашим западным партнерам. Mm-hmm. Это мы же помним, что это Путин всем показывал мультики.
Yeah.
И эти дурацкие мультики, они, соответственно, абсолютно бессмысленные. Вот очередной мультик показали. Вот есть такая ракета, ее можно разглядеть. У них там аваксы, не садясь, летают круглосуточно и за всем смотрят. Вот такая ракета есть, во-первых. Во-вторых, нынешние это системы ПВО ее не сильно замечают. А даже если замечают, то они не могут с ней ничего сделать. Вот она прилетела. Говорят, в этом я не сильно разбираюсь, что там какое-то подземное хранилище, а она туда проникла. Как ракета это делает, я не сильно понимаю, потому что тяжелые авиационные бомбы, у них там стальные наконечники для того, чтобы они с 10 километров падая там прошибали бункеры и взрывались внутри бункеров. Как это делает ракета, я не совсем представляю, но, видимо, как-то делает. Вот она прилетела, взорвалась. Это информационная система вооруженных сил Украины. Украины что-то не показывает, что же там произошло. Значит, все получилось как надо. Как минимум рухнули потолки и все это завалили. Как максимум взорвалось внутри и все похоронило, что там было. Это сигнал нашим западным партнерам. Вот у нас такое есть. И всем совершенно понятно, кто причастен, что она не только бомбу может нести, она может нести ядерный заряд. Британские журналисты немедленно посчитали, что она вот от Крыма до города Лондон долетит за 5 минут. Это прекрасно. Что тоже несколько меняет, так сказать, расклад. И, в общем-то, все нехорошо. Ну, а почему сейчас, а не когда-то? Ну, к сожалению, военные никому ничего не докладывают. То есть, даже то, про что мы с вами говорили ранее, угу. Что когда начались боевые действия, совершенно непонятно, почему не бомбят места расположения воинских частей. То есть, самое умное – это жахнуть ночью по казарме, когда все спят. И это сразу снимет массу проблем. Но там у нас какие-то совершенно гуманные подходы. Вот что
с вот языка сняли.
Вот, да, военнослужащих ВСУ никто не уничтожает. Вот так вот. Именно не уничтожает. Ну, если уж вам хочется взять оружие в руки и биться, хорошо, вас убьют в бою. Ликвидируют. Выбирайте сами. Сдаться или побежать с автоматом и жизнь завершить. Ну, пока как-то не очень получается. Они там распропагандированы насквозь. ВСУ, это как его, СБУ за ними смотрят. Дети ваши и жены дома, мы им ноги отрежем и головы, если вы вздумаете сдаваться, там с этим полный порядок. Ну, вы же видели эти, да. Этот доктор какой-то, который требует кастрировать российских военнослужащих. Ну, ты совсем безумец.
Это ужасно.
Нет, у них это там абсолютная норма. Вот эти псевдомародеры, прикрученные к столбам. Какой-то там этой прозрачной пленкой со спущенными штанами, чтобы каждый прохожий взял палку и отлупил по голой заднице. Это что вообще такое? Кто вам сказал, что это мародер? Почему вы так уверены, что это он соседа своего, которого он ненавидит, привел, примотал к столбу и поставил палку «бейте»? А люди, которые их бьют, ну, вы в своем уме вообще. Вы представляете, что с человеческим телом происходит, если по нему, я не знаю, там, прутом просто вот по заду раз 10 приложить, скакалкой какой-нибудь. Я, как это, некоторым образом, специалист, лопнет кожа, которая после 10 примерно
ударов. Специалист по скакалкам или по тому, как сечь надо?
Результаты наблюдал многожды. Ну, лопнет кожа. Это не шутки. Это даже не БДСМ какой-то. Это издевательство над человеком. Неведомо кто. Примотал неведомо кого к столбу. А я иду мимо, взял палку и излупил его как следует. по заднице, по голове. Вы люди вообще. Ну, это ж средневековье натуральное. Ни в чем не разбираясь, никого ни о чем не спрашиваю. Ну, вот так вот голова работает у тамошних жителей.
Ну, да, даже если это действительно мародеры, ну, пожалуйста, есть, наверное, полиция. Да, ну, давайте вызовем полицию и, в общем, по закону как-то с ними будут разбираться. Да. Ну, я с вами согласна. Я с ужасом смотрю этот поток. Это же поток видео. Ладно бы одно-два-то прогремели на интернет. Нет. Каждый день пачками приходят из разных регионов Украины. Это было даже забавно первые два дня, потому что я думала, это больше такой перформанс, да? Украинцы очень, скажем так, такая креативная нация. Но потом я понял, что это не перформанс. Это действительно людей, вот как вы говорите, приматывают и просто секут. И это все в огромном-огромном количестве. Где полиция? Где осуждение хотя бы этого? Нет. Только набирает обороты. Что касается гуманизма, тоже вот прочитала сегодня заявление. Минобороны России, скажем так, предлагает в том числе боевикам из-за радикальных группировок Азов, Айдар и прочее, покинуть определенные зоны и уйти на территории, подконтрольные Киеву. В принципе, это очень гуманный подход. Ну, например, из Мариуполя выйти, да, перестать держать в заложниках мирное население, перестать их третировать и мучить, собрать вещи свои, там, автоматы, и уйти на подконтрольные Киеву территории. Как считаете, сколько еще уйдет времени перед тем, как те же Азов, Айдар, запрещенные в России организации, все-таки подумают о том, чтобы воспользоваться этим гуманным предложением?
Я думаю, что подавляющее большинство этих нацистов, они ничего слушать не будут. Они будут продолжать это до, в кавычках, победного конца. То есть, пока конец им не придет. То есть, ну, с точки зрения, ну, что вызывает сразу, так сказать, непонимание у граждан? Ну, ведь вы же вчера, они же массово там бросают оружие, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются через эти коридоры, открытые для эвакуации граждан, под видом местных жителей в гражданке убежать. Ну, всех мужчин, так сказать, призывного возраста или способных воевать, там внимательно проверяют. У нас это со времен Чечни там никаких трудностей не представляет. Сними рубаху, вот у тебя след от приклада. Хочешь ты, не хочешь, след от приклада останется. Покажи правую руку, вот у тебя указательный палец, которым ты жмешь на спусковой крючок, он у тебя весь маслом пропитан. Это видно просто за километр. А сейчас они еще бронежилеты постоянно носят, тогда не у всех были. От бронежилетов тоже остаются следы. Ну, после этого, естественно, на тебе там свастика во всю спину или грудь, да, какие-то эсэсовские руны наколоты, прекрасно, отходи в сторонку, тобой займутся совершенно другие люди. И вот вчера было вот так, а сегодня давайте вы все выйдете, и мы вас отпустим в сторону Киева. Это у граждан вызывает там недоумение, раздражение, но с другой стороны, ну вот, говорят, что там в Мариуполе еще 1130 человек, 130 тысяч, которых загнали в подвалы, не кормят, не дают воды. Там дети, там женщины. Ну, тут вопрос, что лучше, пристрелить этого пса-нациста или все-таки спасти жизни женщинам и детям. Поэтому, ну, я считаю, правильный ход. Когда на весах жизни меняемых нормальных людей и вот этих скотов, ну, ладно, пусть скоты идут.
Как вы считаете, вот сколько еще может длиться активная, естественно, активная фаза вот этой спецоперации? Уже неоднократно говорилось, что те же Азов, Айдар и прочие свободные радикалы незалежные, да, что, естественно, они, скорее всего, не бросят оружие, не выбросят белый флаг. На многих слишком много преступлений против человечности, и у них просто нет дороги уже никуда назад. Понятно, что их будут искать, их будут отлавливать, их будут судить, и судьба их, в общем-то, вполне понятна. Значит, вгрызаться будут до последнего заложника, который у них там есть. Поэтому, как вы думаете, насколько еще активная фаза спецоперации затянется?
Ну, это же невозможно угадать. Там это непонятно. Понимаете, есть вот нормальный цивилизованный подход, который проповедуют США и НАТО в целом. Подгоняем авианосец, загружаем бомбардировщики, подавляем всю местную авиацию, загружаем бомбардировщики, и после этого равняем все с землей. Вообще без разговоров. Просто ковровые бомбардировки городов, там этих воинских частей, не глядя ни на какие гражданские жертвы. Как они в Ираке воевали.
Да. Ну, Югославия тоже пример.
Да, отбомбились. То же самое. Да, абсолютно то же самое. И чего там как-то, вы знаете, даже при таком абсолютно бесчеловечном подходе как-то там не быстро, очень не быстро у них получается. Это занимает месяцы. Ну, а поскольку здесь как-то это избирательно, точечно, не бомбят города там со стратегических бомбардировщиков, ну, естественно, это будет занимать больше времени. Угадать сколько? Ну, ролики смотрю, люди, которые там на местах воюют, ну, говорят, там, что-то в пределах недели, может, чуть меньше, может, чуть больше. Угадать невозможно. Повторюсь, именно из-за того, что пытаются сберечь жизни людям. Как получается, ну, когда показывают там девятиэтажный дом в Мариуполе, который выгорел вообще сверху донизу. Девятиэтажный дом. А рядом стоит там 50-летний мужик, который говорить не может, рыдает. Вы посмотрите, что вообще происходит. Ну, как-то безрадостно совсем.
Я почему вам задаю вопрос? Я понимаю, что вы не военный и не можете дать точный ответ.
Старый солдат.
Я не знаю слов любви. Я в этом смысле тоже общалась с разными людьми, ну, тоже оценки, естественно, у каждого свои. А многие сходятся в том, что, ну, до лета, видимо, активная фаза, спецоперация, она будет идти. Хотя, повторюсь, опять же, это я слышала не от военных, которые там на месте событий, ну, это вот мнение разных людей. Такое среднеарифметическое до лета. Собственно, я вас спрашивала еще по другой причине. Как вы считаете, а Россия, скажем так, наше общество, вот этот стресс-тест, выдержит до окончания спецоперации. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, потому что тема большая, и после нее продолжим. Мы снова с вами, Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Итак, до ухода на рекламу я пыталась узнать у Дмитрия Юрьевича все-таки, вот если спецоперация на Украине затянется и затянется, например, до лета, а может быть дальше, хватит ли ресурсов у российского общества не расколоться, тем более под натиском еще внешнего влияния? Есть ли у нас внутренние ресурсы ждать окончания спецоперации?
Ну, это угадать невозможно. То есть, с одной стороны, это все крепко зависит от пропаганды государственной, которая преподносит так, как это следует с ее точки зрения преподносить. Вот успехи, некоторая часть поражений. Не все гладко получается. Людей, между прочим, наших, там гибнут наши военнослужащие в ходе выполнения заданий. Гробы едут домой. Ну, обращаю внимание, что я, например, в Инстаграме, в Телеграме вижу постоянно, что состоялись похороны вот здесь, состоялись похороны там. Это ж любимое, что там когда-то там эти друзья Навального орали. Вот, вот погибли десантники, а их не показывают. После чего уже уголовную статью ввели за вот это вот, чтобы ты лез там и оглашал фамилии, данные, кто где погиб, чего делать нельзя. Все очень сильно поменялось, но тем не менее, то, что я вижу вокруг себя, граждане в массе решительно поддерживают происходящее. Там можно говорить как угодно, кому-то там нравится, не нравится. У меня по большей части народ, не, так сказать, интеллектуальная элита, а именно народ. При этом там даже среди тех, кто исповедует серьезно левые взгляды, даже там достаточная часть. Ну, про все крики, что это империализм, и с той, и с другой стороны капитализм, а вас вот туда послали, нет, достаточно большая часть говорит, что да, а вот и с точки зрения левых это абсолютно правильно, что там нацизм, что это НАТО, что если не изничтожить сейчас, это отольется такой кровью потом, что не посчастливится никому. Ну и повторюсь, что это все зависит от пропаганды. Ну, вы же знаете, у нас известную радиостанцию прикрыли, с утра ехал там спутник. Да. Петр Лидов и Трофим Татаренков с утра меня развлекали на нашей этой 91.5. Вот.
Да, есть теперь новая радиостанция. Давайте не будем устраивать конфликт интересов. Есть еще радио «Комсомольская правда», в эфире которой мы с вами сейчас и находимся. Я почему спросила еще и про этот аспект. Смотрите, тут новость падала в выходные дни. Меня она, конечно, восхитила. МИД Британии создает структуру для распространения в России информации про Украину. Организация блокирует российскую информацию по Украине в России и используют рекламу в российских социальных сетях для продвижения собственной повестки. Это те самые наши друзья-британцы, которые украинцам все эти годы, ну, последние годы, активно помогали проводить информационную работу. Это факт, об этом уже много раз говорилось, и были уже доказательства. Теперь они лезут в российский сегмент. И посмотрите, какой на данном этапе нерв. Мы видим, что какие-то молодые специалисты уезжают из России. Я сейчас не беру женщин, у которых кошки в голове подрались, и они с плакатами там куда-то побежали или не побежали. Это отдельная категория. Я беру просто ребят, которые, молча, не привлекая внимания никого, собирают вещи и уезжают. Уезжают, например, в постсоветские страны. Киргизия, Казахстан, Армения. Их довольно много. Игнорировать этот факт нельзя. Уезжают, потому что считают, что в России не смогут более себя применить. Это люди, которые сейчас, находясь в России, испытывают определенные панические атаки из-за огромного количества закрытий магазинов, фирм, компаний, брендов. И в этот самый момент появляется ласковый МИД Великобритании на мягких лапах того самого знаменитого кота, который начинает проводить информационную работу в российском медиаполе. Насколько это серьезно?
Ну, на мой взгляд, оно звучит как-то странно. Этой работой они занимаются десятилетия. То есть, вот, не знаю, я когда-то, в 2008 году я регистрировался в Фейсбуке, и мне сразу выдавало, вот, а вот люди, схожие с вами по интересам.
Так.
Леша Навальный, Витя Шендерович и Миша Прохоров. Я, мягко говоря, никакого отношения не имею к этому. То есть вы мне руками подкручиваете, руками вставляете, чтобы я вот именно на них подписался. Большинство заходящих, как вы понимаете, подписываются. И дальше эти информацию, подготовленную определенным образом, начинают получать такие уколы в мозг. И это везде подкручивается руками. У них везде есть сторонники. Они везде... Всем, кому надо, платят деньги, и все у них отлично получается. То есть, вот эти вот разговоры, ну, мягко говоря, странные, что они тут на нас воздействие какое-то будут оказывать. Они его оказывают, они и у себя оказывают. Вы знаете, вот общение с иностранцами, когда-то ну, там массово обращаются, Дмитрий, а ты расскажи, что на самом-то деле происходит. Вменяемых очень мало, когда начинаешь объяснять, что вам показывают, типа, как люди пришли на спектакль, я не знаю, там... Условно, в 10 акте. Угу. О, как оказывается. Так не так оказывается, надо первые 10 посмотреть, 9. То есть, посмотреть, тогда тебе будет понятно, что и почему происходит в 10. Ну, некоторые слушают внимательно, да, мы как-то вот на это так не смотрели. А основная масса начинает орать. Ну, что ты такое говоришь? У вас там пропаганда, тоталитаризм, вы фигню какую-то. Нет никакого нацизма на Украине. Ну, как же нет? Это ж вы его туда привезли. Это вы прятали с 45-го года украинских нацистов у себя в Канаде и в США. Это вы их там лелеяли, все их нацистские взгляды. Это вы их в 91-м году на Украину привезли. Это вы ничего не видите, якобы, что там нацизм цветет и пахнет. Вас это все устраивает. Это вы их выращиваете, как бешеную гиену, для того, чтобы их руками воевать с Россией. Не руками НАТО, а руками вот этих вот обезумевших павианов. Ну, здорово получается. А теперь давайте вы залезете к нам. А с чем вы к нам залезете? Вот тут тоже картинка, что... Вы представляете, вот это террористическое использование боевой техники в жилых кварталах, это Сталин придумал. Это он прикрывался мирными людьми во время войны.
Да, ну, я помню это.
Есть вообще предел-то где-нибудь цинизму и наглости вот этому вот вранью? Нет, никакого предела нет. И дальше будут гадить. А то, что лезут, ну, что тут сказать, возвращаясь к тому, что говорил многократно, они всегда это будут делать. И тут главное не выключить Инстаграм и Фейсбук, а делать свое. Не можешь победить, возглавь, организуй такой поток информации со всех сторон. Вот в Конгрессе США собирают тиктокеров. И тиктокерам объясняют, ну, там, по видеосвязи.
Джим Саки встречалась.
Но тиктокерам объясняют, как освещать ситуацию на Украине. А у нас тиктокеров собрали, а им объяснили, как надо освещать. Нет, ничего нет. А у нас есть вообще какие-то такие, ну, условно скажем, патриотично настроенные тиктокеры? Я таких не знаю.
А мы с вами не знаем, потому что суд запретил в России Инстаграм и Фейсбук за экстремистскую деятельность. Вот свежая новость. Тверской суд. То есть вы говорите возглавить этот процесс, а Тверской суд признает их деятельность экстремистской.
Ну, справедливо. Это же они там призывают убивать российских солдат и тех, кто говорит по-русски. Это вообще обезумели. Давайте еще это, как евреям там магендавиды нашивали, давайте русским начните что-нибудь пришивать, чтобы за километр было видно. Вот. Как там? Better dead than red. Так это у них при советской власти было. И сейчас слово в слово то же самое. Так это что получается? Ваш нацизм, он у вас в Европе просто тихонько дремал, а теперь вы его разбудили, он никуда не делся, да? Это в Германии предлагают вот так вот с русскими обращаться, ну, прекрасно. А когда члены американского конгресса вылезают и говорят, что надо срочно убить президента России и президента Белоруссии, и это решит все вопросы. Ну, как-то я даже теряюсь. По-моему, края или там днища, как нынче модно говорить, нигде нет. Пробивают одно за другим. Ну, а то, что признали экстремистскими, ну да, а как с ними по-другому? Они, правда, уже там заверещали, давайте пересмотрим, давайте, потому что это же каналы воздействия. Но, видимо, как-то не очень. Хотя, повторюсь, вот Инстаграм у меня почему-то работает совершенно спокойно. Как они его там перекрыли, я даже не знаю.
Да, мы до начала эфира с Дмитрием Юрьевичем обсуждали эту тему, и он сказал, что у него так-то вроде не работает, но приезжая в какую-то конкретную зону...
Если по телефону. Да. Если по телефону. А если вот на работе через Wi-Fi, все прекрасно работает.
Да, как-то. Я просто спросил Дмитрия Юрьевича, как у него Инстаграм-то обновляется. Я как не зайду... Ладно, как я захожу, второй вопрос. Но я как не зайду... У него обновление контента.
Да, без VPN-ов.
Вот, без VPN-ов ваших этих самых. Смотрите, еще такой все-таки важный момент. Ну, окей, я с вами даже спорить не буду в той части, что наши друзья-британцы, наши друзья-американцы и прочие-прочие друзья, они и раньше пытались повлиять на общественное мнение в России. С этим я даже спорить не буду. Я, в конце концов, из поколения россиян, на которых массированно оказывали влияние и воздействие западные медиа, и это тогда активно поощрялось. Какой канал не включишь,
это был же западный данность. Контент. Да. Это данность, они вот так работают и дальше так работать будут.
Но не кажется ли вам, что сейчас-то ситуация довольно опасна? Есть мнение, что мы стоим на пороге, ну, не гражданской войны, это громко сказано, гражданского, жесткого, серьезного противостояния. Как вы относитесь к этой версии?
Пока мне такое не видно. То есть то, что некоторые граждане уезжают, это абсолютно нормально. Граждане уезжают при любой ситуации. Есть война, нет войны, высокая инфляция, низкая инфляция. Они все равно в некотором количестве уезжают всегда. Далее. Эти самые уехавшие граждане, они, с моей точки зрения, делятся на две категории. Одна – это те, кто уехал, и живет где-то там за кордоном, неважно, США, Германия, Израиль, нормальной американской, немецкой, израильской жизнью. И ему, как вы понимаете, абсолютно по барабану. Иногда интересно, что там в России-то творится. Иногда. Но в основном у него просто другая жизнь. И его нет в российских соцсетях. А есть другие люди, которые там устроиться не смогли. Им непрерывно надо самооправдание того, что они все правильно сделали. Продали квартиру, дачу, машину, и вот они здесь. Нифига не получилось, правда, но они все правильно сделали. Вот эти с русских форумов не вылезают вообще. Фонтаны дерьма, прошибающие небесный свод. Откуда времени у тебя столько? Сидеть там и это вот мне строчить. Какие вы все дураки, а как в Америке хорошо? Так я согласен, в Америке в ряде аспектов лучше, чем у нас. Например, климат лучше. Например, она богаче. Так ты-то к этому какое отношение имеешь? Это американцы построили, а не ты. Рассказывать мне, что в Америке все правильно. Ты-то что рассказываешь? Это как-то выглядит смешно.
Дмитрий Юрьевич, уехали. Давайте прервемся и непременно продолжим. Мы снова с вами, Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, итак, вы пытались объяснить эмигрантам, что они тут ни при чем.
Да, ну вот уехал какой-нибудь программист, например, которому просто по барабану, откуда кодить там. Вот он сидит что в Таиланде, что в Москве, что в Лиссабоне. Ему все равно. Ну, уехал. Ну, досадно, что вот технический специалист высокого класса нас покинул. Досадно. Но сам факт того, что у них истерика, я как-то, вы знаете, я вот все время глядя, они что-то, как-то они даже на мужчин не похожи. Что случилось-то? Что случилось в родной стране? Что тебя туда понесло? Хватай мешки, вокзал отходит. Могу понять каких-нибудь девушек, у которых все-таки психика более подвержена стрессам. Не стрессам, а это...
Так, сексизм падению. Пошел.
Да, впадению в панику. Женщину надо успокоить, спрятать ее за свою широкую спину и обеспечить ей нормальное существование. А не это, поддаваться крикам и все такое. Ну, убежали, ну хорошо. Вот буквально тут позавчера делал ролик про то, как нас покинул какой-то там стендапер Данила Поперечный и какой-то рэпер Фейс. И они теперь за кордоном, и вот они там страдают жестоко, что в России непонятно, что происходит. Немедленно на ум приходит писатель Сергей Довлатов, царство ему небесное, когда у него журнал «Плейбой», по-моему, брал интервью, как вам в Америке? На что Довлатов при всех, так сказать, этих самых, честно отвечал, я этнический писатель, моя аудитория находится в 7000 километрах отсюда, здесь я нафиг никому не нужен. И это судьба вот всех вот этих талантливых актеров, небывалых критиков, музыкантов и все такое прочее. Вы этнические все. Аудитория ваша вся живет в России. Живете вы с концертов, выступлений там и прочее, и прочее. И ехать назад придется, как только закончатся деньги. Ничего через интернет вы там не наживете по сравнению с тем, что наживаете здесь.
Но Россия ведь тоже теряет, Дмитрий Юрьевич. Вы сами начали конечно, с того, теряет. Что уезжают умные, талантливые, подготовленные специалисты. Бог конечно, с ними, с комиками, теряет. Хотя это тоже талант. Но вот те же конечно, программисты... Теряет.
Ну да, так надо как-то это обеспечивать выращивание программистов в промышленных масштабах и создание условий для того, чтобы им было интереснее работать здесь вместе с воспитанием. Вот я буквально там 2 недели назад ездил в Елабугу, где... Построено 33 свежих завода, организованы предприятия учебные по обучению мальчиков, девочек, скажем так, на рабочие специальности, но такие технологически продвинутые. Вот 33 завода надо заселить рабочими, организовать производство. Это гораздо интереснее, чем беготня за границу. Вот когда ты что-то делаешь и видишь результат, это гораздо интереснее, чем выйти и бежать за границу. Тем более, что они там ни от чего не убегут, вот ни от чего. Если война, хватит всем, и там тоже, к вот сожалению.
Тут вопрос, опять же, мы упираемся в сами в себя. У меня в этом плане привычка, чтобы не происходило, да, например, в моей жизни, подумать правильно. Сначала, что наделала ты, чтобы потом произошло все вот это вот, что происходит. Ну, смотрите, ну, получается, мы не смогли даже объяснить молодому поколению специалистов-россиян, что если происходят какие-то катаклизмы геополитические, не надо сразу чемодан, вокзал и побежали. Ведь многие из них абсолютно аполитичны. Они уехали, испугавшись, что им нечем будет кормить себя и своих близких, свою семью. Над ними можно, конечно, посмеяться или осудить, только факты это не меняет. И страна теряет молодых специалистов. Как же мы умудрились-то даже вот поколению россиян не объяснить каких-то вещей?
Ну, как-то плохо у нас с пропагандой все. Все, что я вижу, это полное отсутствие. Даже не то, что плохо, а полное отсутствие. Ни малейших объяснений, ни почему это происходит, никак. Вроде вам, а что непонятно? Ну, все непонятно. Для молодежи особенно. Все непонятно. В чем смысл вот этого, в чем смысл того. Но я тут еще другое вижу, что для того, чтобы куда-то убежать, нужны деньги. И немалые. Я как только вот смотрю, там с Украины народ едет там куда-то в Европу. Да? Ну, для того, чтобы туда убежать, какую взятку вы платите на границе за то, чтобы вас выпустили из вашей этой ныньки? Ну, примерно 5000 евро. Столько есть очень далеко, не у каждого. Кто-то бросает машину, вещи. По дороге там банды их грабят еще. Надо непрерывно деньги раздавать. Вот приехал туда. Сколько у тебя денег на прожитуху? Как вообще это происходит? Ты же не можешь рассчитывать, что тебя там будут непрерывно кормить, поить. Ну, вот наши, которые... Ну, это беженцы, с одной стороны, а деньги все равно нужны. А наши, которые уезжают, это в первую очередь люди при деньгах. Вон там, кто у нас там из свежих, там, Чулпан Хаматова уехала.
А вам не жаль, что она уехала?
Категорически нет.
Почему?
У нее есть дом и земля, по всей видимости, в Латвии. У вас есть на данный дом и земля в Латвии?
Я как индус, наверное, Дмитрий Юрьевич, у меня только волосы и ногти. Больше
наверное, не на последние поехала там это с хатулями там в тряпке завязанные. Нет. Ну, у человека есть деньги. Ну, все свободные люди, есть выбор, едь куда хочешь. Я как-то это... Ну, если конкретно данный персонаж, ну, нет, мне не нравится категорически. За съемки в сериалах типа «Зулейха» открывает глаза, я как-то это вообще за гранью всего разума.
А ее благотворительная работа? Зулейха, ладно, тут мы с вами подеремся, потому что на меня книга произвела большое впечатление. Тут мы с вами будем драться до последнего окопа, что называется. Поэтому давайте пока в сторону. Но Чулпан Хаматова же занималась действительно важными благотворительными проектами.
Не знаю, я как милиционер слушаю со всех сторон, что говорят про это, что говорят про то, не конкретно про нее. Я когда-то пытался заниматься благотворительной деятельностью, потому что у меня там тоже серьезная аудитория, и мы там дружно, скидываясь деньгами, там помочь, там, ну, например, там в Беслане пострадавшим от теракта, или там вытащить какой-нибудь самолет из болота поисковикам помочь. Мы там собираем деньги, выдаем. Конкретному человеку я с определенного момента задумался, что, наверное, надо как-то... Я не могу все время деньги в кармане таскать и котлетами отдавать. Это не совсем правильно. Но оказалось, что открытие этих благотворительных фондов... Там такие со стороны государства эти препоны, рогатки. Не потому, что нельзя открыть, а, видимо, потому что там такой размах жульничества в этих организациях, что государство изо всех сил пытается как-то это... пресечь. Ну, я не стал, потому что лучше я все равно котлету в кармане отвезу, мне это проще. Вот. А люди, которые там трудятся, ну, не знаю. То есть, если такие меры предпринимаются, значит, что-то там бывает не все гладко. Я ничего говорить про это не могу. Человек помогает кому-то, и слава богу, что помогает. Я к тому, что это вот надо быть персонажем размаха Чулпан Хаматовой, которая просто вхожа везде, со всеми дружит, со всеми знаком. Вот она может такими вещами заниматься. Занималась и занимается, и слава богу. Людям помогает. Спасибо большое.
Хорошо, а экономически? Да теперь давайте, скажем так, от медийного простора к конкретике. Вот, например, вот эта корпорация «Макдональдс». Да, вот, кстати, на данном этапе можно сказать спасибо. Вы же знаете, что они пока сохранили заработную плату всем сотрудникам, которые в данный момент не работают. Это действительно очень важно. Большое количество людей, которые сейчас будут еще получать деньги. Но если корпорация «Макдональдс» не договаривается там со своими, с нами и прочее, по-моему, 62 тысячи сотрудников, людей, да, в итоге могут огромное остаться на улице, да, без копейки денег. Я лично пока, может, я плохо слежу, да, но я пока не вижу, чтобы была какая-то, знаете, неистовая правильная суета по созданию альтернативных рабочих мест. Например, вот, например, для этого сегмента людей, хотя бы для них.
Это же физически невозможно, потому что этот самый «Макдональдс» – это в первую очередь владелец недвижимости в диких каких-то там запредельных количествах по всему миру. У них же эти едальни расположены в зданиях неких, которые там арендуют, покупают. У них недвижимости огромное количество. Но если они занимают вот это вот под свою, условно скажем, закусочную, и даже если они уйдут, можно ли ей пользоваться? Я вот юридически не совсем знаю. Но, с моей точки зрения, здесь ключевое другое, что когда, пока одни заверещали, мы уходим навсегда, проклятая Россия, будь ты проклята, вообще мы от тебя уходим, то другие сказали, да, мы на 3 месяца, а наиболее толковые сказали, так, месяц, раз, никаких пособий, все остаются на работе, платим деньги. Наверное, они что-то знают. И я считаю, что оно, как обычно, то есть, если мы вам сразу не сломали хребет, вот сразу объявили адские санкции, бац, а у вас революции не произошло, государственного переворота нет, никого не убили, ну, что-то не получилось, а деньги терять не хочется, давайте обратно. А при этом этот самый «Макдональдс» – это же люди, которые там, я не знаю, что-то выращивают, например, продукты питания. Вот картошка правильных сортов, которая у них зажаривается вот так, как надо. Масло какое-то, трава, я не знаю, там молоко. Это ж масса народу трудится. И вот так, да, вот взять всех, да, всех выгнать и идите куда хотите, так нельзя. Это то же самое надо продолжать делать, только назвать по-другому. То есть государство должно все это изъять. Я не призываю изымать все у «Макдональдса». Надо все изъять, немедленно поставить туда людей, которые будут продолжать кормить в этих помещениях людей. Сменить вывески, а людей всех оставить. Есть ли у нас такие граждане, которые способны на такие капиталистические подвиги? Вот. Лично я не знаю. А действовать можно только так. И строго потому, что они нас всего лишают, а это направлено не против государства, это направлено именно против населения. Это все санкции, они должны возбудить людей, чтобы они бежали на площади свергать правительства. Вот они только для этого. Ну, чтобы этого не было, результат должен быть противоположный. Вывеску поменяли, едим дальше.
А просто я еще почему именно за ресторанный тут бизнес зацепилась? Ну, мы с вами тоже неоднократно обсуждали, да, в эпоху пандемии COVID-19, сколько в итоге самых разных кафе легли и уже не поднялись, да? Мы берем сейчас не крупных сетевиков, а всякие разные кафешки, которых в Питере было очень много, и в Москве, и я знаю, что многие из них так и не смогли потом остановить бизнес. И теперь, когда на нас накладывают новые санкции, казалось бы, вот эти люди сейчас могли бы и развернуться, так получается, их пандемия прибила. И вот в этом...
Никого не прибила, Надана. Тот, главная прелесть капитализма в том, что, например, из 100% открытых предприятий, так называемых стартапов, в первый год разоряется 80%, а во второй год 20%. Выживают единицы.
Оптимистично.
Так это так устроено. Да, но это не говорит о том, что если вот эти 80% разорились, что они дальше ничего не будут делать. Упал, вставай, работай дальше. Не получилось здесь, лезь в другое место, получится в другом. Капитализм, главное, на мой взгляд, его прелесть в том, что людям предоставляется возможность опробовать себя вот здесь, вот тут, вот там. Здесь у тебя магазин обоев, тут у тебя закусочная, а тут, я не знаю, там магазин БДСМ или еще чего-то. Все же есть люди, везде лезут и правильно делают. Это их не остановит. То, что ухудшилась экономическая ситуация на определенном моменте и стало хуже, вовсе не говорит о том, что люди не хотят заработать и не будут зарабатывать. Будут. Возможно, количество кафешек, где подают фуа-гра, резко сократится. Во-первых, ну, у людей денег просто столько нет, а французы зажилят от нас фуа-гра. Все равно будут другое. Как там в анекдоте? Мы вместо анчоусов мы взяли сало, вместо авокадо картошку. Нам ваш рецепт креветки с авокадо или анчоусы очень понравился. Вот так и будет. Все равно.
Ждать ли нам открытие вашего кафе, там, кафе у Гоблина?
Звучит. Мне не разорваться. Я кино перевожу. Нет, вот, мне не разорваться.
Там, у вас там будет оборудованный кабинет. По четвергам вы будете работать именно там. Будет аншлаг. Вам будут все махать ручкой. Смотрите, как здорово. А? Не благодарите за идею. А я стану официанткой. Я буду вам кофе приносить.
Метродотелем.
Нет, официантка. Я буду фарточки бегать. Дмитрий Юрьевич, подумайте. Рабочие места будете создавать. А я вам буду приносить латте-макьято. Я прекрасно его варю. Друзья, прощаемся. Дай бог увидимся, услышимся через неделю. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон.
Спасибо. До свидания.
Счастливо.